Сегодня мы поговорим о Николае Васильевиче Гоголе. Это еще одна таинственная личность в русской литературе. Много очень загадочного, непонятного оставил после себя Гоголь. Много путешествовал, то в монастырь собирался, то уходил из монастыря и уезжал в Европу, и колесил по дорогам Европы, то сидел в Москве и считал, что лучше русской земли и лучше столицы не существует ничего больше. То уезжал в Рим и говорил о том, как хорошо в Риме. Ходили даже слухи, что Гоголь принял католичество, но Гоголь поторопился отписаться, сказал, что нет, я не принял католичество, я остался верен православию. Много очень оставил загадок после себя, вплоть до смерти. Потому что когда Гоголя переносили из Данилова монастыря, где он был захоронен, на Новодевичье кладбище, то перенесли, то ли перенесли пустой гроб, до сих пор непонятно, то ли перенесли Гоголя. Масса версий существует. Вот к 200-летию Гоголя вышло много очень литературы, и передач на телевидении было много организовано с версиями о смерти Гоголя. И вот эти версии совершенно разноречивые такие. Некоторые говорят о том, что якобы вообще гроба не нашли, потому что земля очень подвижная, пески подвижные, недалеко Москва-река, и что все движется, там почва движется, и вполне возможно, что гроб ушел из могилы. Могло такое быть. Некоторые говорят о том, что когда гроб Гоголя открыли, то он был в перевернутом виде, не в той позе, в которой его захоронили, и что якобы каждый унес частицу Гоголя себе, кто там присутствовал, вплоть до того, что Бахрушин в свой музей голову Гоголя унес, ушел с головой Гоголя. То есть масса всяких и нелепостей, и доводов, и всяких фактов, и, может быть, даже фактов и недостоверных приводится. Сами монахи Данилова монастыря считают, что Гоголь остался у них, что он никуда не ушел, они чувствуют, что он там, и ежегодно совершаются в день памяти Гоголя панихиды, и вот как раз к 200-летию Гоголя была большая панихида совершена по Гоголю в присутствии ученых, которые организовывали конференцию международную по Гоголю. Таким образом, вот Гоголь оставил очень много загадок. Сам Гоголь в завещании писал: «Телу моему гниющему не поклоняйтесь, а лучше помолитесь о душе моей». Поэтому вот, наверное, нам всем нужно действительно помнить, молиться о рабе Божьем Николае. И, может быть, и Гоголь свои тайны приоткроет. Из самых загадочных текстов, которые вызывают противоречие или, может быть, недоумение при изучении, это такие тексты, как, например, повесть «Вий». Вот мы немножко поговорим об этом. Дело в том, что «Вий» действительно загадочная повесть. Сейчас вот недавно появился фильм, в связи с этим еще можно уделить внимание этой повести. Дело в том, что повесть о вере и безверии – это очень современная повесть, которую можно прочитать и нужно читать, наверное, современному человеку. Повесть начинается как сказка. Шли трое. Ритор, богослов и философ. Так вот, богослов – это тот, кто словом владеет, словом Бога владеет, богослов славит Бога словом. Ритор – это тот, кто изучает грамматику, язык и учит говорить правильно, речи составлять, проповеди. А вот философ кто такой? Философ в переводе означает философия, любовь к божественной премудрости. Но в то же время философ – это не богослов. Если богослов знает о Боге и говорит о Боге, то философ размышляет о Боге и сомневается. Вот как раз Хама Брут и явился таким сомневающимся персонажем. Именно ему посвящена эта повесть. И имя он у него тоже такое двойное, двойственное. Он наделен именем Хама, на самом деле это простонародное имя Хама, а на самом деле он Фома. И мы помним с вами, что апостол Фома опоздал к воскресению Христову и не поверил апостолам, которые сказали, что Христос воскрес. И тогда вот Христос воскресший явился и сказал: «Вложи персты свои в раны мои, убедись, и из неверующего стань верующим». Таким образом, вот имя Фома, Хама и Брут, вот это вот из античности, античная история знаменитая, и ты Брут, говорит Цезарь, да, то есть это вот предательство. В данном случае здесь речь идет о предательстве Бога, о сомнении в Боге. Ведь о чем эта повесть? Значит, ведьма привязывается именно к философу, и она привязывается к нему именно по той причине, что в нем есть вот это слабое звено, сомнение. В чем же сомневается Хама Брут? Он сомневается даже, может быть, не в Боге и не в божественном мире, а он сомневается в мире загробном. Ему хочется заглянуть в этот загробный мир, посмотреть и увидеть, действительно ли он существует и какой он. И вот когда та самая панночка, умершая, которая одновременно ведьма в повести, оставляет завещание, пусть вот бурсак Хама Брут прочитает над ней псалтырь 3 дня, и Хама Брут идет в заброшенную церковь на краю села и читает псалтырь, то вот в 3-й день, когда его больше всего распирают эти сомнения, ведь он, наверное, в душе и гордится собой, что он выдержал 1 день, выдержал 2-й день, хоть и посидел, и даже хотел сбежать, так страшно ему было, но в то же время он, наверное, думал про себя, что выдержит и 3-й день. Но что произошло в 3-й день? В 3-й день на поверхность извлекли Вия, человека, вернее, это не человек, а существо, ну как, существа все равно наши бесы в нашем обличье, это как бы все равно носят. И если мы с вами, допустим, в каких-то грехах, в гневе, в ярости, мы тоже напоминаем наших бесов. Поэтому Вий – это вот существо, чудовище какое-то из подземного мира, которое не видит свет, вот при свете не видно. И он говорит: поднимите мне очи, чтобы я его увидел. Он ночью, может являться ночью только. И Хама Брут, читая псалтырь, все время слышит голос внутри себя, Божий голос. Или голос ангела, может быть, потому что он ведь крещенный человек. И ангел-хранитель ему говорит: не открывай глаза, не смотри, продолжай читать. То есть, по сути дела, это мысль о том, чтобы он не сомневался. Продолжай читать. Ты читаешь божественный текст и продолжай читать. И все будет хорошо, как 1-е 2 дня. Но Хама Брут вдруг изнутри вот заглушает вот этот голос ангельский или божественный голос и чувствует, что второй вопрос, возникает в нем вот это сомнение, нарастает внутри него. И возникает второй голос, который говорит: посмотри, посмотри. И он оглядывается, и он смотрит. Но мы помним, что произошло с женой Лота, которая оглянулась, которой тоже был божественный голос, не смотреть и не оглядываться, а просто верить. А вот Хама Брут, оглянувшись, посмотрев в глаза Вия, сразу погибает, потому что он встречается со смертью. Смерть приходит через глаза, вот через взгляд. Как бы бес входит в Хаму Брута и поражает его душу. Поэтому Хама падает тут же замертво. То есть вот его любопытство посмотреть, какой же это мир, как же там в этом ином мире, что там он увидит, каков он и есть ли он. Но он уже чувствует, что есть, а вот как он выглядит. Вот любопытство философа преобладает над разумом богослова. И философ погибает. И философ погибает. То есть повесть о том, что нельзя сомневаться. Если ты идешь к Богу, то нужно идти смело, не сомневаясь. Следует сказать и о самой церкви. Я, например, слышала много раз, мне говорили: ну вот посмотрите, так церковь такая, вот в нее бесы вселились, облепили все иконы старые, все стены были покрыты вот этой вот мерзостью. И сам Ви явился в эту церковь. То есть церковь такая, поэтому что ж от нее ждать? Но обратим внимание на то, как пишет Гоголь. Он пишет, что церковь стояла на краю села. Она была среди бурьяна, то есть заросло все, никакой тропинки не было. А мы же говорим о дороге к храму. Мы говорим о том, что дорога к храму – это та дорога, которая никогда не зарастает. А там был бурьян, Пройти невозможно было. И казаки пьяные падали в этот бурьян, Гоголь пишет, что все заросшее было. То есть в церковь в эту никто не ходил. Она была под замком. Ее же открывали все время. Каждый вечер ее открывали. А потом снова закрывали. Почему церковь оказалась на конце села? Мы с вами помним, какое было градостроительство. Церковь ставилась в центре города, в центре села. И, собственно, она была главным градообразующим элементом. А потом от церкви уже расходились улицы, лучи. И строились дороги, а здесь почему-то она... То есть, видимо, когда-то эта церковь была центром села, потом центр переместился, а эту церковь все забыли. Гоголь говорит о том, что святое место не может быть забыто. Ну и что, что она старая, ну и что, что она на краю села оказалась. Она же ведь стоит на освященном месте. Она освящена была во имя какого-то святого. Поэтому нельзя забывать святое место. То есть человек, забывший святость, святое место, вот такую участь, обрекает себя на такую участь. Некоторые исследователи полагают, что это была не православная церковь, а униатская церковь. Есть еще такая версия в исследовательской литературе. И, наконец, еще одна проблема этой повести – это проблема красоты. Дело в том, что Гоголя очень волновала проблема красоты и добра. Ведь когда-то в фольклоре, в русских народных сказках, эти слова «добрый» и «красивый», да и в древнерусском языке, они были синонимами. Когда мы говорим «добрый молодец», это значит «добрый», то есть статный, красивый, мужественный, хороший, то есть хороший, добрый молодец. Ну, в украинском языке до сих пор сохранилось слово «добре», «добре», то есть «хорошо», «хорошо». Вот. А красные девицы – это не только красивые девицы, но одновременно они хороши и добры всем, то есть они в большом, такой, в широком смысле хорошие девицы. Вот. Поэтому «добрые» и «хорошие» – это слова-синонимы были когда-то. А вот в какое-то время они разошлись. Конечно, сейчас уже исследователи называют это время. Это была Петровская эпоха, когда произошло расхождение между двумя этими понятиями, и когда красивый не обязательно мог быть добрым. Красоту можно было сделать с помощью косметики, париков, украшений, красивых нарядов, которые завозились из Западной Европы, и наши дамы русские украшались ими. Вот, то есть понятие красоты переместилось как бы с естественной красоты на искусственную. То есть можно сделать красоту, не обязательно быть ею как бы изначально. Вот, и поэтому добро и красота разошлись. Таким образом, Гоголь наделяет Панночку необыкновенной ослепительной красотой. Она была ослепительная красавица. То есть, когда мы читаем «ослепительная красавица», где-то в нашем сознании возникает мысль, что она хорошая, добрая. Раз она ослепительная красавица, значит, она добрая должна быть. А вот на поверку оказывается, что она ведьма. И в конце повести превращается, это только Гоголь так мог написать, в синий позеленевший труп. Вот такие эпитеты мог только Гоголь придумать для ведьмы. Таким образом, и Гоголь бился вот над этой проблемой, как совместить, как снова совместить красоту и добро, как их сделать синонимами, как они должны срастись, за счет чего они должны это делать. Гоголь видел в своих современников расхождение. Поэтому вот еще одной проблеме посвящена эта повесть. Проблеме красоты. Может ли красота нести добро и истину, как это было в древности? Ведь когда мы говорим о Христе, мы ведь говорим о добре и говорим о красоте, не подозревая никаких отрицательных качеств. Христос, мы, когда говорим «красота Христа», мы ведь не подразумеваем его внешнюю красоту, то есть как он выглядит, а мы подразумеваем внутреннюю красоту, то есть именно его добрые качества. То есть вот Гоголь бился над этой задачей, как это совместить, как снова вернуть истину, добро и красоту в одну ипостась. Второй текст гоголевский, о котором хотелось бы поговорить, это знакомый, любимый, изучаемый в школе текст, повесть «Тарас Бульба». Снят фильм по этой повести, и тоже много вопросов возникает по тексту. И текст, на мой взгляд, не менее актуальный, чем и повесть Вий для нашего современного читателя и современной молодежи. В этой повести тоже ставится вопрос о вере и безверии. В повести два героя. Это Андрей, красавец, поклонник римского права, выученик Пурсы, и он любил учиться, образованный такой, знающий римское право, и его брат Остап, который живет просто, без всякого римского права. Он говорит, есть справедливость, вот народ знает, как, что есть справедливость, а что несправедливо, что правда, а что ложь. Поэтому надо жить вот по народной правде. То есть они расходятся изначально в своих представлениях о том, что есть правда. И вот эти два молодых выученика приезжают к отцу, к Тарасу Бульбе, и отец заявляет сразу же в первый день, что нечего им сидеть тут около мамки, вот повидались, и достаточно, и пусть собирайтесь-ка, поедем в Запорожскую сечь. Вот для Тараса Бульбы правда – это Запорожская сечь. Это товарищество, это дружба, это казаки, это истина русской земли, которую они отстаивают, это православная вера. Ведь когда они приезжают в Запорожскую сечь, то кошевой задает три вопроса. Вообще любому, который входит в Запорожскую сечь, задается три вопроса. Первый вопрос. Во Христа веруешь? Верую, говорит казак. А в Святую Троицу веруешь? Верую, говорит казак. А ну перекрестись. Значит, в церковь ходишь, еще один вопрос. А в церковь ходишь? Хожу, а ну перекрестись. То есть в какую церковь ты ходишь? Мало ли кто во Христа там еще верует. То есть достаточно трех вопросов и перекреститься с тем, чтобы понять, что это свой человек. И таким образом вот эти три вопроса являются проходом в Запорожскую сечь. Тарас Бульба с сыновьями обживаются в Запорожской сечи и постепенно Гоголь разводит представление о справедливости, о правде, о вере в братьях. Через образ Остапа он ведет Остапа вот путем Тараса Бульбы, путем простой истины. Вот справедливо то, что есть Запорожская сечь, что есть братство, что есть Россия, русская земля, которую надо защищать. Есть враги. Это ляхи, католики, это враги сечи и враги Руси, поэтому с ними надо биться. Вот все очень просто. Свое, чужое, добро и зло. А Андрей, он все время в этом сомневается. Он все время в этом сомневается. И когда Андрей влюбляется в полячку, вот еще раз Гоголь ставит вопрос о красоте. Ослепительная красавица полячка. Она католичка. И Андрей забывает обо всем. И вот это представление его о римском праве, о том, что есть законы и есть какая-то справедливость помимо Запорожской сечи, какая-то европейская такая, вот как мы сейчас говорим, что есть правда Европейского Союза, а есть вот у нас в стране есть еще российская правда, которой мы здесь живем, и мы часто расходимся с ними в постановке этой проблемы, правды, что есть правда. И тогда это произошло, то же самое произошло. И Андрей, уже влюбившись в католичку, в полячку, говорит, он тоже три вопроса, ставит перед собой три вопроса. Первый вопрос – это «А что мне отец?» То есть он начинает думать о том, что он уже взрослый человек, вот его любовь, панночка, что ему отец, зачем ему нужен отец? То есть он разрывается корнями со своими, с почитанием отца, с почитанием родителя. «Что мне товарищи?» – говорит он. Он отрекается от Запорожской сечи. Следующий его вопрос. «А кто сказал, что отчизна моя Украина?» «Кто мне сказал?» «Моя отчизна там, – говорит он, – где ты?» – говорит он своей красавице-полячке. То есть он предает землю. Он такой космополит. Вот через римское право к нему вошла мысль, вот это, что отчизна человека там, где он живет, где ему хорошо. Сейчас ведь тоже так многие рассуждают. Родина там. Почему родина должна быть? Вот малая какая-то родина существует. Вот либеральный взгляд. Многие же сейчас говорят об этом. Какая-то малая родина. Что значит малая родина? Что значит вообще Россия родина? Где я живу, там и есть моя родина. Но почему-то наши предки считали своей родиной Россию. Русь, святую землю, святую Русь. И была малая родина, та земля, на которой возрастали. И даже в советское время, мы говорим о советском времени как о коммунистическом, вроде бы таком тоталитарном, а ведь воспитание было, и было, мы писали сочинения в свое время по малой родине, и Россия наша родина, или там Советский Союз наша родина. То есть патриотическое воспитание оставалось. А вот Андрей лишен этого, он вдруг начинает думать совсем иначе. И, наконец, третий, последний вопрос, который как бы решает уже все. Решает все. Он говорит о вере. Он говорит о вере. Его вера. Почему, собственно, православие, которое исповедует его отец, от которого он отрекся, его товарищи, от которых он отрекся, и его Украина, от которого он отрекся, почему им это истинная вера? Истинная вера та, вот, где ему хорошо. А на данный момент Андрею хорошо с красавицей-полячкой, с католичкой. И поэтому Андрей предает веру. И то, как Тарас Бульба поступил с Андреем, ведь и дети задают часто вопрос, а справедливо ли он поступил? Ведь есть же закон «не убий». Дело в том, что здесь вот библейский сюжет как бы напластовывается на этот гоголевский сюжет. Сюжет об Аврааме, который готов ради Бога, ради веры в Бога, ради Отца Небесного принести в жертву собственного сына Исаака. И в последний момент Господь останавливает его руку и говорит: «Я верю, я вижу, что ты верен мне». Таким образом, Тарас Бульба, как отец, он произносит такую фразу: «Я тебя породил, я тебя и убью». То есть он понимает, что Андрей есть плоть от плоти Тараса Бульбы. То есть это тело он породил, отец породил телесно. А раз тело он породил, он как бы отсекает от себя часть этого тела. И ведь и Тарас Бульба будет мучиться до конца своей жизни, что он убийца, и что он породил сына предателя. Это же его муки. Вот он отсекает от себя. Но в то же время он говорит: а душа его, то есть душа Андрея, мне не принадлежит. Она Богу принадлежит. И уж как Бог распорядится, вот туда он ее и определит. Будет Богу угодно, в рай определит, а не будет угодно, в ад определит. Но мы понимаем, где будет душа Андрея мучиться, потому что он предает все три ипостаси – Отца, Отечества и Отца Небесного, Бога. Поэтому вот за предательство он и поплатился своей жизнью, он предал веру. Ну и, конечно, снова вопрос о красоте. Гоголь подчеркивает, что Панночка – красавица ослепительная, и она ведь завораживает Андрея своей красотой. Он заворожен, он просто не может оторвать глаз от нее. И когда он сидит перед ней, и она хохочет и наряжает его в свои украшения, украшает, потому что сам Андрей, Гоголь тоже подчеркивает, он был красив, то есть лицо Андрея тоже красивое. И она его еще больше украшает этими украшениями и смеется, то есть как куколку какую-то, она владеет им. И он как заворожен, он не может оторваться от этого. То есть Гоголь опять ставит вопрос, как красота воздействует на человека. Внешняя красота. А Андрей ведь не думает, какая душа у этой панночки. Он не думает о товарищах, о брате, об отце, о предательстве, о своей родине, Украине. Он просто как завороженный смотрит в это ослепительно прекрасное лицо. Поэтому это снова проблема красоты и добра, ставится Гоголем в Тарасе Бульбе. И Гоголь понимает, что католический мир, западный мир, он больше склонен к красоте внешней, красоте, к комфорта. Вот сейчас тоже молодежь стремится к комфорту. Сейчас такая расхожая фраза «мне комфортно». Главное, чтобы было комфортно. Но русский человек никогда не ставил перед собой проблему комфорта. Проблема внутреннего удобства, комфорта – это когда ты рядом со своими людьми, с родственниками, когда у тебя все живы, все здоровы, когда ты с друзьями, приятелями, все понимают, когда есть понимание в твоем окружении. Вот это счастье. Близкие, родные люди, которые тебя окружают. А комфортно тебе или некомфортно, то есть удобно ли у тебя стул, кровать, удобны ли шторы на окнах. Вот это камильфо, как Лев Толстой называл это никогда не стояло перед русским человеком. А сейчас это стоит. Молодежь часто задается этим вопросом. А комфортно ли тебе? Вот главное, чтобы было комфортно. Это тоже западная такая идея комфорта. И она внушается, эта мысль. И молодежь идет за этой мыслью, она устраивается не просто быть успешным, как у нас сейчас, как бы сейчас не быть нравственным, хорошим, добрым человеком и хорошим гражданином, патриотом своей родины, а вот быть успешным. И вторая мысль – это мысль быть в комфорте. Я хочу напомнить повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», в которой как раз слово «камильфо» Толстой делает курсивом в повести. «Камильфо» – французское слово. Оно явно не русское, и Толстой выделяет его. Иван Ильич хотел, чтобы было камильфо и на службе, и дома, и уютно, и прекрасно камильфо. Он окружил себя камильфо. И это вылилось во что? Как только он достиг этого, он сразу стал умирать. И мучиться, это была мучительная смерть. То есть нужно ли гоняться за успешностью, камильфо и за комфортом, забывая о том, что главные ценности внутри нас. Вот об этом тоже говорит повесть Гоголя «Тарас Бульба». Еще одна повесть Гоголя, которая изучается в школе и тоже вызывает много интерпретаций у учителей, у детей, у читателей, это повесть «Шинель». Вот когда мы говорим о красоте, то, естественно, ставить вопрос, что прекрасное, красивое легко любить, потому что мы всегда же любим красивое. Вот безобразное мы не любим, а красивое любим. А вот можно ли полюбить некрасивое? Как полюбить некрасивое? Вот этим вопросом задается Гоголь, повести «Шинель». И в то же время он ставит проблему, опять же, добра и некрасивости, некрасивого главного героя Акакия Акакиевича, которого никто не любит и не замечает. Но вот вопрос, а добр ли он? Перед нами повесть о мелком чиновнике. Его зовут Акакий Акакиевич Башмачкин. Имя повторяется дважды. Исследователи нашли, что это имя Акакий в переводе с греческого означает «мешочек с пылью», то есть пустота. На этом месте ничего не возрастет. И действительно мы видим, что главный герой, как дети сейчас говорят, это человек ксерокс. Он переписывает бумаги. Он с утра до вечера переписывает бумаги. И он действительно не возрастает. То есть он не выходит за пределы этой должности переписывания бумаг. Причем, когда ему дали должность чуть повыше и посадили в другой кабинет, и даже повысили ему жалование, а ведь Акакий Акакиевич бедный чиновник, он копит на новую шинель, потому что старая вся износилась, и уже в ней дыры есть, потертая, и, казалось бы, он должен радоваться этой новой должности. Но в этой новой должности нужно не только переписывать бумаги, но что-то еще и от себя добавлять. То есть творить текст словом. А вот как раз словом-то Акакий Акакиевич и не владеет. И он просидел день в новой должности, весь вспотел, покрылся потом и попросился обратно. То есть Акакий Акакиевич не творец. И то, что он пустота, вот этот мешочек с пылью, повторяется в его отчестве, и род его был такой же. Отец не знал, как его назвать, то есть тоже не проявил творчество. Вот как себя, как его звали Акакий, так он и сына назвал Акакий. И он стал Акакий Акакиевич. А вот фамилия у него Башмачкин. Гоголь говорит, странная фамилия. Никто вроде бы не носил башмаков, все ходили в сапогах, а фамилия почему-то Башмачкин. И причем, заметьте, не Башмаков, а Башмачкин. Вот такая уменьшительно ласковая фамилия, подчеркивающая детскость Акакия Акакиевича Башмачкина. А что такое детскость? Это неразвитость. Вот он не вырос еще в личность. Ведь ребенок – это еще не личность. Это еще существо, возрастающее в личность. И насколько это будет личностью, конечно, зависит и от нас, от родителей, и от учителей, и от окружающего мира, и, конечно, от него самого. Захочет ли он возрасти в личность? Так вот, Акакий Акакиевич Башмачкин не захотел возрастать в личность. Он не творец. А богословие нам говорит о том, что Бог творец, и человек изначально наделен творчеством и должен быть творцом. Иначе он не возрастает в личность божественную, если он не творец. Изначально при рождении Господь каждому дает по таланту. И как мы реализуем свой талант, это вот зависит от нас. Вернем мы этот талант или мы его закопаем, или мы на этот талант приобретем еще 5 талантов, как говорится в притче библейской. То Акакий Акакиевич не возвращает, ему, наверное, тоже был дан талант, но он этот талант не реализовал. Он оказался не личностью, недоразвитой такой вот индивидом в детскости, и поэтому он ведет себя как ребенок. Он, если мы внимательно читаем текст, он с удовольствием выписывает буквы, как будто играет с ними. Вот какая-то закорючечка у него появилась очень удачно. Он радуется, подпрыгивает, что такая красивая буковка получилась. Вот дети обычно так познают мир. Вот что-то у них получается, они радуются, кричат «Ура, мама, у меня получилось!» Вот Акакий Акакиевич такой же. И когда все с ним тоже играют, и, допустим, рвут бумаги и посыпают им, когда дождиком, этими бумажками. А он говорит, ну почему вы надо мной издеваетесь? Он как ребенок, плачет, хнычет. То есть он не возрастает в личность. И таким образом, вот он остается вечным титулярным советником. Вечным титулярным советником. Его никто не замечал. Когда он проходил по вестибюлю и шел на работу, его никто не видел. Как будто муха пролетала. Ну, а Гоголь недаром сравнивает Акакия Акакиевича с мухой. Это вот у Достоевского потом будет, персонификация такая, как муха. Вот такие вот закрытые персонажи, Достоевский их назовет подпольными персонажами, которые внутри себя. То есть внешне они выглядят совсем не так, каковыми они являются внутри. И вот эта вот персонификация с мухой не случайная. Достоевский потом напишет, как хорошо быть мухой. Где-нибудь в щелочку на потолке забьешься, тебя никто не видит, а ты видишь всех и можешь говорить, вот какие злые, вот какие плохие люди, вот такой сякой. Ты можешь все, что угодно говорить о человеке, плюнуть можешь оттуда. А он-то тебе ничего не может сделать, потому что он тебя не видит, ты спрятался в эту щель. Вот эта вот сущность подпольного персонажа. Вот сейчас многие сидят в интернете и под разными никами выступают, и всякие гадости пишут друг другу, всякие подлости друг другу пишут, столько желчи, зла иногда изливают друг на друга. Вот это подпольные персонажи, о которых писал Достоевский и Гоголь. Вот это Акакий Акакиевичи. Они при жизни, встречаясь с людьми, с личностями, они им ничего не могут сказать, потому что они понимают, что эти личности возросли в личность, они выше их, достойнее, нравственнее, а вот они мелкие такие, злобные, и поэтому они кажутся внешне вроде бы такими толерантными, как мы говорим, а внутри очень озлобленными. А вот под разными масками они могут выступать и изливать свою желчь. И вот какой на самом деле Акакий Акакиевич Башмачкин, мы узнаем только после его смерти. Когда Акакий Акакиевич, который всю жизнь мечтал купить себе новую шинель. Вот посмотрите, это ведь тоже наша молодежь, которая часто ошибается. Он поставил перед собой цель, смысл жизни – купить новую шинель. Нельзя ставить такие близкие цели и материальные цели. Ведь когда человек ставит конечной целью своей жизни купить шинель, то что получается? Шинель куплена, смысл жизни осуществлен, и человек умирает. Господь может забрать его, потому что полнота жизни осуществилась. А ведь пока человек не осуществит полноту жизни, Господь его не заберет. Человек должен дожить до конца, осуществить свою полноту. Вот Акакий Акакиевич осуществил полноту своей жизни, потому что она завершилась покупкой шинели. И он умер. То есть шинель фактически явилась ему гробом, новым домом. Он ее одел, и все. И этого было достаточно. Он в ней проходил один день. А вот что произошло после этого? А после смерти дух, освободившийся, дух Акакия Акакиевича, который был несвободным в жизни, он был скован вот этой внутренней озлобленностью и ненавистью к окружающим людям, тщательно закрываемый, он вдруг высвободился, этот дух. Он стал самим собой. И этот озлобленный дух стал нападать на людей, и в частности на их превосходительство, и срывать с них шинели. То есть он стал мстить. Как с Акакия Акакиевича сняли шинель, украли, так и он стал красть. То есть это мстительный и злобный дух. Вот во что превратился Акакий Акакиевич после смерти. Так вопрос, а при жизни-то он разве не был таким? Ведь дело в том, что Господь говорит, каким застану, таким и придете ко мне. То есть смерть, вот какими мы будем в момент смерти, добрыми, злыми, милосердными или в гневе, вот такими уйдем. Вот такими уйдем, каким застанет Господь. Поэтому Акакий Акакиевич вот ушел таким, каким он был в жизни. Он просто тщательно это скрывал. И вот этот мелкий дух мщения, он проявился, так свободно проявился. Потом следующей повестью, которая будет продолжать шинель, будет повесть «Смерть чиновника Чехова», где он напишет о чиновнике, о мелком, который случайно чихнет в театре на лысину его превосходительство, и потом будет до такой степени извиняться и шаркать перед ним, что тот разозлится просто и скажет: «Ну уже хватит!» и крикнет на него, и тот от отчаяния придет и умрет. Ну так ведь не надо, как Чехов потом напишет, надо спасать их превосходительство от Червяковых, что невозможно же с ними жить-то. И, наконец, совершенной кульминацией последней повести будет повесть Булгакова «Собачье сердце», когда Шариков, вот эта мелкая личность, которая, ну, как говорят по пословице по-русски, из грязи в князи, вдруг ему дана власть, как Акакию Акакиевичу, когда он высвободился, так сказать, свой мелкий, мстительный, озлобленный дух, раба, он высвободил после революции и стал всем мстить, вот собака фактически, да, животное, зоологическое начало в нем стало проявляться, свободно стало выходить из него. Вот эту мстительную личность и описал Булгаков. Так действительно мир надо спасать от таких личностей. То есть повесть Гоголя не такая простая, как на первый взгляд кажется. В советское время ее изучали только как повесть о маленьком чиновнике, о маленьком человеке, который вот хотел шинель купить, купил, а его украли, и вот надо же, вот так обидели, и он умер. То есть как бы вызывали жалость к Акакию Акакиевичу. А надо ли его жалеть? А надо ли жалеть таких, как Акакий Акакиевич? Ведь сейчас тоже их много, озлобленных, внутренне закрытых людей. Надо ли их жалеть? Может быть, они сами в этом виноваты? Может быть, они сами не хотят освободиться от этого духа зла и приобрести дух милосердия, дух добра, любви к человеку, к ближнему, к своему? Наверное, они сами виноваты. Поэтому вот на тему творчества, свободы и любви главных таких вот ипостасей божественных, написана повесть Гоголя «Шинель».